грани времени. Программа Владимира Карамурзы. Радио «Свобода».
Добрый вечер. Сегодня стало известно о том, что накануне в дагестанском городе Дербент неизвестные обстреляли группу людей, поднявшихся на смотровую площадку старинной крепости Нарын-Кала. Один человек погиб, 11 получили ранения. Об этом сообщается на сайте Следственного комитета Дагестана. Глава республики Рамазан Абдулатипов заявил, что за преступление могут стоять оставшиеся на свободе члены одной из групп боевиков. С какими старыми и новыми проблемами встречает 2016 год Северный Кавказ? Об этом мы сегодня поговорим с главным редактором интернет-портала «Кавказский узел» Григорием Шведовым. Добрый вечер, Григорий.
Приветствую.
Вас как-то насторожила эта новость, потому что мы помним, что позапрошлом году, по-моему, были террористические проявления вот в Волгограде, и тут же опять наступает Новый год завтра. Может, это как-то взаимосвязаны такие совпадения, не бывают случайными?
Да, действительно, мы помним, что было 3 теракта смертников в Волгограде. «Кавказский узел», кстати, первым сообщил сегодня ночью о том, что вот состоялся этот обстрел. И мы сразу писали и об волгоградских терактах, хотя эксперты, которых мы опросили, не склонны связывать эти события между собой. Но вот я лично считаю, что нет случайных совпадений. Более того, мы вспоминаем, как туристов обстреливали и в Кабардино-Балкарии в 2011 году.
Да, не только обстреливали, там, по-моему, искали какую-то женщину по фамилии, совпадавшей с то ли Патрушева, то ли Бортникова.
Ну, это разные, сколько я помню, истории, но были убиты несколько туристов и ранены. Это была прицельная стрельба по туристам в Кабардино-Балкарии. После этого, скорее всего, действительно, это была не фабрикация, а успех спецслужб. Была найдена очень солидная порция взрывчатки рядом с одной из гостиниц. Так что туристы как мишень – это очень важный элемент терроризма на Северном Кавказе, и мы должны об этом помнить, поскольку импортозамещение подразумевает, что многие россияне поедут в эти регионы.
Да, вот с нами на связь вышел местный журналист, сотрудник издания «Черновик» Магомед Магомедов. Добрый вечер, Магомед.
Я вас приветствую, да.
Скажите, пожалуйста, вот как идет следствие по этому делу, и какие первые предположения вам слова?
Ну, первое предположение, которое выдвинули правоохранительные органы, это, конечно же, атака членов незаконных вооруженных формирований. В некоторых территориях Дагестана уже введен режим КТО, и на данный момент активно ищут местные бандгруппы, которые могут быть, по версии силовых структур, причастны к обстрелу сотрудников пограничной службы в Дербенте.
Да, вот на что намекает глава республики, когда говорит, что это оставшиеся члены одной из групп боевиков. То есть известна какая-то группа, да, из кого она состоит?
Ну, имеется в виду, здесь надо сказать, что пока непонятно, какому именно проекту принадлежит данная группа, либо же это остатки группы «Имарат Кавказ», либо же это каким-то образом присягнувшие, да, вот, боевики. Пока это, к сожалению, пока на данный момент какой-либо конкретной информации нет. А намекать глава республики, конечно, может на что.
С нами на прямую связь вышел Алексей Малашенко, политолог, член научного совета Московского центра Карнеги. Алексей Всеволодович, как по-вашему, могут ли вот события в Дагестане быть связаны в целом с мировой проблемой борьбы с исламистами? Вам слово.
Ой, вы знаете, я думаю, что с одной стороны, конечно, могут, поскольку исламизм как феномен, он существует везде, и в Синьцзяне, и в Мали, и в Нигерии, и естественно, на Северном Кавказе. Но в данном случае мы имеем дело с конкретным терактом. Ну, совершенно непонятно сам, кто его сделал, но, знаете, вот есть какой-то стиль, я бы сказал. Ну, во-первых, в канун Нового года, раз. Во-вторых, театральность. То есть это не где-нибудь, а в самом Дербенте. Это сам классический культурный центр, который вошел в мировую сокровищницу. Вот. И это удар по туристам. То есть, с одной стороны, первое, что приходит на ум, это какие-то местные, люди, я не знаю, это Имарат Кавказ, который там непонятно в каком состоянии находится, или это просто самодеятельность, либо это нечто большее. А когда я говорю нечто большее, я имею в виду, что, может быть, действительно, не указание было дано, но как бы вписывается в контекст вот то, что делает исламское государство. Но пока что все это домыслы, понимаете, какая вещь. К сожалению, мы очень редко узнаем правду о том, кто, как и зачем это сделал. Кстати говоря, я вообще могу допустить, что это была личная месть кого-то кому-то. То, что мы тоже видели на Северном Кавказе. Поэтому вот на сегодняшний день все разговоры вот именно об этом теракте, ну, они пока не имеют под собой каких-то весомых аргументов и доказательств. И, кстати говоря, это не первый раз. Мы очень хорошо помним, как все теракты, которые происходили и на Кавказе, и в России, они очень долго требовали каких-то подтверждений. Если, конечно, никто на себя не брал ответственность. Но даже если появлялась какая-то контора или какой-то человек, который брал на себя эту ответственность, то тоже потом были дискуссии, они это сделали или нет. Вот в свое время мы хорошо помним, как были теракты, которые на себя брали какие-то люди, потом Басаев говорил, что это он делал, потом говорит, что это не Басаев делал. Поэтому сам факт того, что это произошло и в том виде, и в то время, в которой это случилось, это очень неприятно, потому что, ну, действительно, какие-то ассоциации с тем, что это не случайность. Но это надо доказывать, а пока что все наши рассуждения, умные или менее умные, они пока что носят характер спекуляции. Во всяком случае, так мне кажется.
Ну, есть объективные данные, например, я знаю, что Кавказский узел ведет всегда статистику. Каким был уходящий год вот в этом смысле? Кривая шла вверх или вниз терактов?
Не готов пока дать вот статистику, динамику 2015-2014 года. Пока еще идут расчеты. Вот сегодняшние или ночные теракты показывают, что есть основания ждать и не подводить итоги, к сожалению, мы видим. Но в целом, по-моему, имеет место такая парадоксальная ситуация. С одной стороны, я думаю, по итогам 2015 года мы увидим меньшее количество убитых и раненых, нежели в 2014 году. С другой стороны, жесткие меры, подавление, фабрикация дел, исчезновение, то есть похищение на Северном Кавказе, вновь вернулись в практику силовых структур, и мы видим, как противоречит дискурс официальный тому, что происходит на самом деле. Вот глава Дагестана рассказывает в интервью «Ведомостям» о том, как ходят представители салафитской общины в одну и ту же мечеть с представителями суфийской общины. Ну, конечно, они ходят в одну мечеть, ведь салафитскую мечеть закрыли, и поэтому куда им еще ходить? Это ли свидетельство о диалоге, что подвергаются давлению салафиты за то, просто что они ходят в мечеть, у них свергается их имам выборный, назначается один имам, очень быстро его меняют на другого, потом второго меняют на третьего, вот это вот, вот это вот чехарда со сменой назначенных уже имамов, закрытые мечети, постоянные проверки, все это влияет на ситуацию в регионе. Хотя действительно мы рады отметить, что больших таких массовых терактов, когда большое количество людей бы пострадало, по счастью, мы уже не видим за последнее время. Но тем не менее мы видим, как такие непродуманные силовые действия направлены на людей, которые еще не приступили закон, как раз и ведут к тому, что мобилизуется большее количество людей, которые готовы к довольно радикальным шагам.
Дайте Магомеду адресуем вопрос. Что, по-вашему и по мнению ваших коллег, журналистов, толкает вот молодежь дагестанскую уходить в горы и пополнять ряды вот этих бандформирований?
Ну, знаете, этот вопрос появляется актуальным, наверное, уже последние лет 10, и до сих пор и эксперты, и журналисты, и непосредственно силовики, республиканские власти бьются над этим ответом, и пока что ничего убедительного такого вот предположить, скажем так, да, вот, или утвердиться не могут. Здесь масса факторов, но можно говорить о такой вот совокупности факторов. Это и социально-экономическое положение общества, это и такая вот определенная жажда справедливости, которая накопилась в республике, потому что когда они видят, как преследуют, например, салафитов, и в то же время почему-то абсолютно не преследуются коррупционеры, не преследуются оборотни в погонах, когда, например, какое-нибудь дитя чиновника может там убить кого-то, да, вот это были реальные такие случаи, когда дитя какого-нибудь высокопоставленного чиновника или бывшего муниципала может кого-то убить, расчленить труп, и потом как-то его выводят из уголовного процесса, этот человек скрывается за рубежом. Ну, когда они видят эти моменты, конечно же, вскипают какие-то настроения. Здесь, конечно же, есть своя доля и таких вот радикальных таких вот идей, которые как бы подпитывают эту вот ситуацию, обстановку. Ну и есть, конечно, определенные провокационные действия со стороны силовых структур. Как уже здесь сказали, это, например, закрытие салафитских мечетей, вообще преследование салафитов как такой вот социальной группы. Потому что мы помним, что практически каждую пятницу после совершения салафитами молитв практически постоянно их доставляют в местные отделения полиции в добровольно-принудительном порядке, снимать отпечатки пальцев, генетический материал. Причем одних и тех же людей еженедельно, да, вот как бы и смысла в этих каких-то вот действиях нету. Но в то же время это методично делается, и уже давно вот это вот так называемая профилактическая работа республиканских силовиков, она ставится под вопрос. Ну и как, наверное, такой вот итог вот этой вот профилактической работы, которая ведется с салафитами последние 10 лет, это цифры, которые озвучивает глава республики и министр внутренних дел республики Дагестан. Глава республики говорит о 600 с лишним человек, которые уехали воевать в Сирию. А министр же внутренних дел Дагестана говорит о 900 человек, уехавших в ИГИЛ. Да? Поэтому здесь какого-то точного ответа, почему люди уходят в лес, нет. Здесь совокупность факторов, и в каждом случае это какой-то индивидуальный какой-то такой момент, который толкнул человека взяться за оружие.
Да, Алексей Малашенко, вопрос. Вот на днях стало известно, что американский спецназ пленил одного из лидеров исламского государства, так называемого, как, по-моему, Аш-Шишхани, какая-то у него такая фамилия. Да, да, и опровергли потом. Но, во всяком случае, первые были сведения, что он выходец Северного Кавказа. Как вообще, по-вашему, вот эта тенденция, что выходцы из бывших или даже из нынешних республик России, они высокие иерархии, посты занимают в этом руководстве боевиков?
Вы знаете, во-первых, я бы хотел присоединиться к моему коллеге, когда он говорит о том, что непонятно, какое количество людей поехало туда воевать, в это самое исламское государство. И, кстати говоря, это не так называемое исламское государство. Это уже полтора года как исламское государство халифат. Если бы это было так называемое, то его бы давным-давно бы не было. И вообще действительно получаются какие-то непонятные вещи. Глава Дагестана говорит, по-моему, 643 человека уехало оттуда. Магомедов, это МВД, говорит, что 900. И сам же задает вопрос, что я не могу понять, откуда появилась эта салафитская идеология. Вот простите, мы все-таки вот сейчас вот говорим, мы не профессионалы в этом вопросе, но мы догадываемся. А министр этого не понимает. И, кстати говоря, это не только этот министр не понимает, это все понимают, еще, ну, я имею в виду наших политиков, что они все не понимают и говорят, что все это происки. Ну, какие же это происки, когда сам феномен и салафизма, и исламизма, это почти одно и то же в нынешней интерпретации. Это огромный тренд, который существует по всему миру, что в Марокко, что в Индонезии, что в Чечне, что в Дагестане, что в Узбекистане. А мы всех, опять же, не мы, а политики всех трактуют то бандитами, то раковой опухоль, то еще чем-то. И простите меня, против бандитов и опухоли не высылают самолеты. Ни бомбардировщики, ни штурмовики и так далее. Вот тут уже вот эта проблема. По поводу Шишани. Ну, это действительно полулегендарная личность. Это получеченец, сам грузин из Панкистского ущелья. Говорить о том, что он занимает руководящие посты, я бы не стал. Он действительно известный, популярный человек, влиятельный полевой командир. Вокруг него группируются чеченцы и кавказцы. Но самое интересное то, что вот это вот сообщение, которое было, по-моему, 3 дня тому назад относительно того, что его поймали американцы, это не то 11-е, не то 12-е сообщение о том, что с ним покончено. Его убивали несколько раз. В частности, об его уничтожении говорил, по-моему, Рамзан Кадыров. Это был 4-й случай, как его убили. Но это не тот человек, который определяет политику исламского государства. Там, конечно, очень много кавказцев, как и вообще очень много выходцев из России, от 5 до 7 тысяч. Кто-то говорит меньше, кто-то больше, но как их посчитать? Но то, что если бы все-таки его действительно поймали, то это был бы какой-то щелчок по носу сам России и российским военным, и спецслужбам, которые бросают бомбы, посылают самолеты, а поймать вот такого человека или там уничтожить его вот до сих пор не могут. Но я почему-то думаю, что он уцелел. Но это только, так сказать, как бы мое мнение, которое ничем не подтверждается. Это действительно какой-то неуловимый мститель. И это некий символ. Причем это символ не чеченского присутствия, не кавказского, не российского даже присутствия, а это символ того, что вот все хотят уничтожить, все говорят, все посылают самолеты, а это как, а это получается, знаете, какие-то сам люди, а не невредимки. Вот сейчас последнее время, ну какое последнее время, ну буквально последние дни, в канун января, когда, видимо, может начаться какой-то процесс, ну, я бы сказал, первая стадия процесса урегулирования сам ситуации в Сирии, но должна быть подготовка к этой дорожной карте. Вот получается, что американцы одерживают какие-то победы на иракской территории исламского государства. Наши продолжают бомбить его сирийский кусок. И вроде, да, и даже достигнуто соглашение о том, что несколько сот родственников членов исламского государства, там раненых ребят, будут эвакуированы, будут переведены из одного места в другое. Это все, значит, желание показать, что да, вот мы все, вот эта вот большая коалиция во главе со Штатами, малая коалиция во главе с Россией, мы хотим добиться какого-то позитива. Но вот очень интересно, как будет идти дальше, а пока что вот этот самый потенциальный сам захват Шишани, так или не так, но это тоже свидетельство в пользу того, что это может рассматриваться как некая предпосылка к дальнейшему регулированию. Но это пока разговоры. Поживем и видим.
Григорий, вот, как правило, ситуация в Дагестане на периферии общественного внимания. Сегодня даже мало кто ее комментировал. А мы ведь помним 99-й год, когда там из-за ситуации в Дагестане менялись премьеры у нас здесь, в Москве. И один из них потом стал президентом. И он говорил, что мы не дадим разрушить Россию, что-то в таком духе, там тост такой был в палатке. То есть, все-таки, значит, Дагестан, если, так сказать, вложить в него вот какой-то потенциал взрывоопасный, может стать детонатором?
Ну, Дагестан, конечно, это территория, которая при всем таком этноцентризме чеченцев, при всем влиянии, которое имеет лично Рамзан Кадыров в российской политике, конечно, Дагестан – это, я думаю, ключ ко всему Северному Кавказу и более широкому региону, поскольку, хотя у нас Ставропольский край теперь считается Северным Кавказом, но на самом деле не очень понятно, северный ли это Кавказ. Но вот к этому большому региону Дагестан, как самый большой, как самый густонаселенный, как самый мультиэтничный регион, имеет самое большое значение. Может ли какое-то изменение статуса кво в Дагестане поменять ситуацию на Северном Кавказе? Может ли что-то сдетонировать? Вот, как вы, Владимир, говорите, я думаю, такое возможно. И поэтому и уместно вспоминать 99-й год. Другое дело, близки ли мы к этой ситуации сегодня? Я думаю, что сейчас мы не находимся вот в такой последовательной череде событий, где есть какой-то локомотив, как Дагестан, и за ним прицепленными вагонами тянутся другие регионы Северного Кавказа. Я думаю, сейчас структура стала менее вертикальной, менее лидерской, более горизонтальной, более распределенной. Но, конечно, если говорить про, например, исламское государство в России, то это, конечно, в первую очередь Дагестан. И по этим боевикам, которых больше всего в Дагестане, и по звучанию, и по успешным спецоперациям. Вообще это стоит тоже вспомнить, что исламское государство, оно один раз официально написала в своем твиттере об успешной спецоперации в России. И это была спецоперация в Магарамкентском районе, в том же самом Южном Дагестане, который мы сегодня обсуждаем, район прямо в ближайший район к Дербенту. И поэтому мы понимаем, что и Исламское государство тоже в основном на сегодняшний день действует через Дагестан. Поэтому, конечно, в Дагестану правильно привлекать больше внимания, правильнее смотреть на процессы, которые там происходят, потому что и лидеры, кавказские лидеры боевиков, они тоже во многом связаны были с Дагестаном, в частности, и несколько последних лидеров Эмирата Кавказ.
Да, но не только тот случай вспоминает, ведь тоже взял на себя это государство ответственность за взрыв самолета с туристами в Египте. Это тоже как бы вместе за...
Да, но это выходит у нас за пределы Северного Кавказа. Мы надеемся, что там не было среди туристов какого-то смертника, кто пронес там эту банку со взрывчаткой. Но, тем не менее, мы понимаем, что Дагестан – это территория не только для Северного Кавказа. Дагестан – это территория и для России в целом очень значимая. Если вы посмотрите на выходцев из Дагестана, живущих в Москве, в Санкт-Петербурге, в других крупных городах, выходцев из Дагестана, живущих в Сибири, на Дальнем Востоке. Это очень значимые, сплоченные группы, которые играют заметную роль. И в этом смысле важно понимать, как работать с Дагестаном. И то, что происходит сейчас, это не консолидация общества, а это, наоборот, выталкивание за пределы Дагестана недовольных, фрустрированных. И это могут быть и не только салафиты, кстати, обращая внимание. Это могут быть и обкраденные бюрократами бизнесмены или люди, которым просто не удалось состояться в Дагестане, потому что Дагестан сегодня настолько коррумпирован.
Да, давайте Магомеду зададим вопрос. Магомед, вот в чем вы видите разницу, если вы тогда тоже, может быть, работали уже 16 лет назад, когда были события Карабахи-Чабанмахи, что нету сейчас политика такого харизматичного, как Басаев, или почему вот не удается, и слава богу, дестабилизировать обстановку в регионе вашем?
Ну, здесь совокупность, опять-таки, разного рода принципов. Во-первых, конечно же, это планомерная, четкая работа силовых структур. Потому что если в какой-то, скажем так, протестной группе, салафитской в частности, да, появляется какая-то агрессивная лидерская такая фигура, то, как правило, она уничтожается в одном из контртеррористических операций, либо каких-либо внесудебных таких казней, да, вот в процессе таких казней. Кроме того, есть определенного рода внутренняя республиканская политика. Она не настолько успешная, но, тем не менее, надо понимать, что в общем, да, вот жители Дагестана, население Дагестана, оно не настолько в себе содержит революционные там какие-то идеи для того, чтобы сменить, скажем так, не просто власть в республике, да, но и пойти по шариатскому пути развития республики. Конечно, многие бы это хотели бы в республике, причем не только, скажем так, салафитские группы, но и представители традиционного ислама, да, вот суфии в частности. Но пока что вот эти вот внутриконфессиональные конфликты, которые происходят в республике, и они как бы друг друга гасят и не дают вырасти вот таким вот каким-то настроением, которые приобрели бы какой-то один такой вот направленный вектор, да, развития. Кроме того, надо понимать, что на сегодняшний день, вот несмотря на то, что в Дагестане, скажем так, было много боевых групп, боевых бригад, но, тем не менее, эти боевые бригады, они участвовали в рамках проекта «Имарат Кавказ». «Имарат Кавказ» и проект «Исламское государство», они как бы находились в конфликте между собой. И поэтому, когда мы говорим о том, что много людей выезжает, скажем так, из Дагестана в Сирию, тут еще надо как бы определиться, на чьей стороне они едут воевать. Едут ли они воевать на стороне, скажем так, проекта ИГИЛ, либо же они едут воевать в одной из каких-либо военизированных структур на территории Сирии, которые само воюют с Исламским государством. Здесь какой-то четкой такой вот статистики, к сожалению, нет. И надо сказать, что большинство салафитов, да, вот, которые проживают в Дагестане, они как таковую идею ИГИЛ они не поддерживают. Вот если мы, например, вспомним, да, вот одну из новостей на сайте «Кавказский узел», где выдали, что вот мечеть на улице Венгерских, это в Махачкале, но это считается одной из салафитских мечетей, оно как бы публично заявило о том, что не поддерживает такой проект, как ИГИЛ, и даже привело как бы перечень высказываний видных исламских ученых с мировым именем, да, вот в исламской среде, которые обосновывают, что исламское государство не соответствует нормам шариата. В этом плане здесь немножко сложно говорить о том, что Дагестан может быть детонатором. Дагестан мог быть детонатором, скажем так, лет 5-10 назад. На сегодняшний день говорить, что Дагестан может быть детонатором для каких-то разрушительных процессов в стране, и причем под знаменем ислама, ну, я лично в этом сомневаюсь. Дагестан идет в русле всех событий, которые происходят в России. Тут также растут настроения, да, вот такого вот недовольства, да, вот, скажем, властью. Там, но они больше основаны не на религиозных каких-то точках. Религиозный момент, конечно, подпитывает эти моменты, ну, общее настроение, недовольство, да, но они пока что идут в общем русле тех настроений, которые присутствуют в России. Это недовольство федеральной властью, недовольство республиканской властью, местной властью, недовольство ростом цен, там, скачком доллара, кризисом и тому подобными явлениями. Пока что в этих русле движется дагестанское общество, но о детонаторе пока говорить рано.
Спасибо, Магомед. Вопрос Алексею Федоровичу. Как по-вашему, то, что в Дагестан был направлен, так можно сказать, политик федерального уровня Рамазан Абдулатипов, это чуть-чуть придало вообще порядка и спокойствие обстановки в регионе?
Понимаете, какая вещь? Он действительно, сам Рамазан Абдулатипов, был туда направлен для наведения порядка. И если посмотреть, если сравнивать Дагестан, то, что было до него, и то, что сейчас, то, в общем, получается, что обстановка несколько получше, хотя есть совершенно другое мнение, и к Рамазану масса предъявляется обвинений. Но, тем не менее, я думаю, что общая ситуация, которая совпала с назначением, с посылкой туда Рамазана, она, в общем, лучше. И Григорий абсолютно правильно говорил, что терактов стало меньше. И, во всяком случае, возникло ощущение, что несколько лучше, чем было раньше, в том числе в Дагестане. Кстати говоря, я полностью согласен с моим коллегой, что Дагестан не может быть детонатором. Ну, во всяком случае, хотя бы по той простой причине, что ну, не будут люди там детонировать, поскольку для Дагестана эта пресловутая детонация, это будет прежде всего означать гражданскую войну. А у дагестанцев, там все-таки это многонациональная республика, там есть чувство самосохранения. И они прекрасно понимают, во что это может обернуться. Поэтому вот эта гарантия, она, конечно, существует. И опять же, я согласен еще раз с моим коллегой, что да, все недовольны, безусловно. Недовольны и федеральной политикой, и местной политикой. Но понимаете, какая вещь? Это недовольство пока еще ни в чем конкретно не проявляется, там, типа, каких-то массовых выступлений и так далее. Но что интересно, вот, понимаете, иногда возникает такое ощущение, что сам федеральный центр ищет на свою голову приключений. Вот так, как было с дальнобойщиками. Ну, по разным данным, там, в Дагестане от 16 до 17 тысяч дальнобойщиков. Предположим, эта цифра завышена, ну, 10 тысяч. Это мужчин, которые действительно работают, это активных мужиков, которые зарабатывают деньги, кормят семьи. Если у них будут проблемы, куда им деваться? Где им искать вот той самой социальной справедливости, кстати говоря, которая провозглашает вот то самое исламское государство? Это не означает, что все они немедленно поедут на Ближний Восток или уйдут в горы. Но толчок-то к этому дан, и дан, в общем-то, по алчности и глупости федерального центра. Потом будут говорить, что это сделало исламское государство, проклятый империализм. Но со мной сделано-то было вот этими руками, вот этой власти. По-моему, Путин это, если не понял, то хотя бы почувствовал. Поэтому дал задний ход. Если представить себе, что вся эта фигня с Платоном действительно в том виде, в котором это заявлено было, стало бы реализовываться, то точно это было бы какое-то подкрепление, так скажем, в кавычках, всем горам. Теперь по поводу имарата Кавказа. То ли он есть, то ли его нет. Ну, в общем, непонятно. Во всяком случае, это не тот имарат Кавказ, который был несколько лет тому назад. Но я думаю, что перспективы для его восстановления, может быть, даже под другим именем, они существуют. И возглавит его уже даже не док Умаров, в общем-то, у которого, ну, не было харизмы, это не Шамиль Басаев. И уж тем более не погибшие в этом году там Кебеков или Магомед Сулейманов. Я не исключаю появление какого-то харизматика. Уж больно давно его не было. Но вот был у нас Саид Бурятский, который на многое претендовал по всей мусульманской России. Но он, так сказать, был уничтожен. А может быть, даже это были и внутренние разборки, потому что была конкуренция. Но вот если, в принципе, ситуация социальная, политическая, религиозная будет ухудшаться, а, к сожалению, эта тенденция есть, то я думаю, что рано или поздно этот харизматик появится. И если он появится, вот тогда ситуация может действительно измениться, поскольку мы говорим об исламской оппозиции, поскольку мы говорим о религиозно-политическом процессе. А в этом процессе крайне необходима вот эта самая харизматическая фигура. Опять же, поживем, увидим. Я думаю, что, ну, во всяком случае, мы сегодня, по-моему, не видим того человека, который бы мог прийти, ну, не знаю, там, типа Бен Ладена, какая-нибудь такая яркая личность. Но я не исключаю, что он уже ходит там по горам или по городам и вызревает. Вот если он появится и его прозевают, то будет очень интересно, как мы будем вот это все рассматривать и что мы получим. И вот очень интересно, у нас в Карнеге сам выступал сам Гриша Шведов, он сам говорил о том, что последние 2 года, но по этому году пока информации полной нет, что и жертвы терроризма, там количество убийств, терактов, это все понижается. И абсолютно правильно, потому что сам Кавказский узел очень хорошо это все подсчитывает, очень профессионально. Но он же говорил, что все предпосылки, все условия для того, чтобы для возврата в худшую сторону, они остаются. И я боюсь, что вот нынешняя сам ситуация в сочетании с экономическим, социально-экономическим кризисом в самой России, активностью исламистов на Ближнем Востоке, да и не только там, вот она может при мультипликации некой дать очень опасный дестабилизирующий эффект. Во всяком случае, к нему нужно быть готовым, и начиная, и возвращаясь к вашему первому вопросу, что такое Дагестан? Ой, простите, что такое вот сейчас самое последнее событие в Дербенте? Это что, все-таки случай? Или это может быть самое предварительное начало вот этой самой новой тенденции реанимации и усиления радикализма? Мы пока не знаем, но посмотрим, что будет дальше.
Да, вот хотелось бы про социально-экономическую обстановку в республике спросить, потому что последние были данные, что очень высокий уровень был коррупции. Сейчас, по-моему, идет громкий процесс над бывшим мэром Махачкалы. Там такие факты всплывают. Я по вашему же порталу сужу. У вас там работает же ваш корреспондент постоянно.
Да, да, действительно, процесс Саида Амирова, который продолжался в Ростове-на-Дону, показал, насколько сильна коррупция в Дагестане, сколько там действующих лиц было вовлечено. Но, тем не менее, это был интересный процесс, который демонстрировал готовность федеральных властей в прямом смысле ломать через колено авторитетных тяжеловесов, региональных политиков, которые, по мнению федерального центра, судя по тем обвинениям, которые были предъявлены, слишком сильно, видимо, срослись с криминальной стороной жизни. И в этом смысле этот процесс был показательный. Один из свидетелей по этому процессу. Сейчас сам находится в федеральном розыске. Человек, который не побоялся дать показания, но давал их не очно, давал их заочно. Глава пенсионного фонда. Сейчас он сам и вся его команда, очень такая значимая команда для Дагестана, сейчас тоже находится в бегах, и многие его ближайшие соратники задержаны. И в этом смысле мы видим, что наряду с администрацией главы Дагестана есть еще какая-то другой центр силы, другая администрация, которая позволяет себе людей очень влиятельных, людей, имеющих контакты в Москве на уровне федеральных чиновников, позволяет себе этих людей выскребать из элиты Дагестана, и список этот довольно длинный, это довольно большое количество влиятельных людей. Последний такой процесс, это был процесс выталкивания из своего кресла главы Хасавюрта, такого тоже авторитетнейшего политика, тоже сыгравшего очень значительную роль и в период чеченского конфликта, о котором вы вспоминали, Владимир. Поэтому я думаю, что это решимость, она придана Москвой. И это, я думаю, федеральный процесс тяжеловесов, слишком авторитетных и очень часто которых подозревают в каких-то крупных коррупционных сделках. Их пытаются, на мой взгляд, сейчас из власти вынуть. Но что же им приходит на смену? На мой взгляд, очень часто им на смену приходит такая же вороватая элита, которая другого уровня просто. Это они, возможно, не миллиардеры, но миллионеры от власти. Люди, которые воруют меньше, но воруют. И я думаю, что, к сожалению, на сегодняшний день у нас нет достаточных данных для того, чтобы говорить, что Дагестан, действительно освободившись от большого количества очень известных глав районов, чиновников, которые по наследству передавали себе кресло в региональных министерствах, освободившись от них, стал более прозрачным, более демократичным, более эффективным. Нет, к сожалению, у нас, на мой взгляд, оснований так говорить. И поэтому, несмотря на вот эти вот отрубания голов у этой гидры, мы видим, как на их место вырастают другие главы и головы. Поэтому не очень понятно, насколько же эффективна действительно эта борьба. Но я думаю, что если в сфере коррупции эффект не так очевиден, то зато очевиден в сфере политического влияния. Действительно, если раньше многие вопросы в Дагестане решались, если не с оглядкой, то, по крайней мере, с участием и мэра Махачкалы, и многих других региональных авторитетов и авторитетов из правительства, то есть на сегодняшний день, когда этих людей нет, действительно, многие вопросы управления республикой завязаны напрямую на Москву. Не знаю, так ли это хорошо, лучше ли живется в Дагестане, мы должны спросить нашего коллегу из Черновика, но я тоже хочу и вспомнить, о чем говорил Алексей Всеволодович сейчас. Я думаю, что вот когда мы смотрим на регион, и мы пытаемся понять, что же будет с ним дальше, мы видим, что вот убирая этих, может быть, криминальных очень часто авторитетов, и даже видя вот это понижение статистики насилия, уровень непредсказуемости ситуации только растет. Нам казалось бы, ну вот, есть достижения. Смотрите, понижение количества раненых и убитых. Уходят эти вот бароны мафиозные из власти. А на самом деле уровень непредсказуемости ситуации только растет, потому что Дагестан все больше напоминает колосса на глиняных ногах.
Да, и вот я хотел спросить у Магомеда Магомедова. Вот как по-вашему... Почему так долго расследуется случай убийства журналистов, которые вот на острые темы писали, и ваших коллег, я знаю, на гостелерадио в дагестанском отделении был ряд громких заказных убийств?
Ну, знаете, здесь опять-таки можно только предполагать, почему не расследуются убийства Хаджимурада Камалова, Ахмеднаби Ахмеднабиева, Гаджи Абашилова там, и целый перечень там, из 16-17 фамилий журналистов, которые принадлежали к разным изданиям, к изданиям, которые носили с собой такую разную идеологическую окраску, разные такие, скажем, политические взгляды выражали. Но убийство журналиста объединяет одно, то, что их, к сожалению, не расследуют. Здесь, опять-таки, надо продолжить тему, ту, которую затронул сейчас вот господин Шведов, это о том, что есть такое явление, как коррупция. И обратите внимание, вот когда господин Шведов говорит о том, что арестовывали видных глав Дагестана, каких-то чиновников, там, скажем, Саида Амирова, там объявляли в розыск Сагида Муртазалиева, забирали там Андрея Виноградова, то ведь эти все спецоперации, в буквальном смысле спецоперации, они ведь проводились московскими силами. То есть в этих действиях не были задействованы местные силовые структуры. К сожалению, уровень коррупции на сегодняшний день такой, что он пронизал и силовые структуры в том числе. Ни для кого не было секретом, что отдельные влиятельные главы муниципальных образований, с одной стороны, тесно спаяны, скажем так, с бандитским подпольем, с другой стороны, тесно спаяны с коррумпированными, определенной частью коррумпированных силовиков, причем достаточно высокопоставленно. Ну и с третьей частью они еще были спаяны с обычным таким криминалитетом, с обычными такими бродягами, да, вот, ну, так то, что, ну, такой, извините за жаргон, с такими вот людьми, которые могли спокойно там под видом якобы там коллекторских услуг там осуществлять там акции там рэкета, там отжимали чей-то бизнес, там крышевали кого-то. Вот. И вот таких персон еще в Дагестане достаточно много. И если мы говорим, скажем, о расследовании убийства, скажем, Хаджимурада Камалова, там, Ахмеднабия Ахмеднабиева, Гаджи Абашилова, то нужно переворошить в первую очередь силовые структуры. Потому что странным образом, но из материалов уголовных дел пропадают доказательства. Из, скажем так, свидетелей уже начинают говорить по-другому. Следствие почему-то отказывается рассматривать вполне очевидные версии преступления. Не может добиться, скажем так, того, чтобы лицо дало какие-то свидетельские показания. Здесь, понимаете, это ведь не Обама приходит и запрещает следователям осуществлять свою работу. Это не ваххабисты приходят и воруют доказательства из материалов, да, вот, уголовных дел, дел оперативного учета. Это какие-то есть заинтересованные в этом силовики. А чтобы определить, кто в этом заинтересован, нужно для этого иметь, во-первых, политическую волю, для того, чтобы на самом деле это расследовать. А во-вторых, нужно не побояться переворошить вот этот весь такой вот клан, состоящий из оборотней в погонах, да, вот, и откровенных рэкетиров, которые занимают вполне высокие политические должности в республике. Вот это и есть, в принципе, причина, почему уголовные дела не расследуются. Потому что, когда мы слышим, что, например, дело Ахмеднабиева списано в архив, ну, это вызывает только горькую какую-то усмешку. Потом, когда мы слышим, что в деле Хаджимурада Камалова пропадают видеозаписи, на которых видно, какая конкретно машина увозила преступников, ну, это вызывает уже откровенную злость. Потому что я лично передавал эти видеозаписи оперативнику, который на первоначальном этапе проводил оперативные мероприятия, я лично вот передавал эти видеозаписи, они были. И эти материалы, они были утеряны. И, ну, мы, в принципе, видим какой-то выход из этой ситуации. Он, может быть, заключается в том, что хорошо было бы создать какую-то следственно-оперативную группу, где оперативное сопровождение будут осуществлять сотрудники центрального ФСБ и МВД. В этом случае есть хоть какая-то надежда, что они не будут привязаны к каким-то местным там, клановым там, или интересам местных там, политиков, чиновников. Только в этом мы видим, например, выход на данный момент.
Спасибо, слово Григорию.
Я только хочу добавить вот тому, что сказал Магомед, поскольку Ахмеднабиев также много лет работал на Кавказском узле, хочу сказать, что с этим делом мы работаем, мы намеренно не публикуем информацию по этому делу, но она отнюдь не с точки зрения процессуальной, оно отнюдь не находится вот в такой стадии, как архивный. Да? Ну, просто я хочу подчеркнуть, что мы, может быть, недостаточно с коллегами делимся этой информацией, но в этом деле есть несколько адвокатов и ведется работа, но действительно, как Магомед сказал, ситуация крайне сложная, и мы не видим достаточно усилий на федеральном уровне, к сожалению. И хочу, кстати, обратить внимание, что который год Союз журналистов России и Кавказский узел проводят конкурс памяти Ахмеднаби Ахмеднабиева, и в этом году опять несколько десятков журналистских материалов будут рассматриваться жюри. В прошлом году награждали и региональных, и внерегиональных журналистов за их публикации. Поэтому, мне кажется, очень важно наше участие с коллегами из Черновика, с другими коллегами, которые хотят, чтобы мы помнили этих людей, которые отдали в прямом смысле свою жизнь за публикации, которые в наших изданиях были сделаны.
Да, я тоже в свое время был членом этого жюри. Очень высокий уровень там работ, я помню, у ваших конкурсантов. Поэтому могу присоединиться только к этим пожеланиям. Алексей Всеволодович, вопрос. Вот мы слегка подводим еще сегодня и итог уходящего года с точки зрения проблем Северного Кавказа. Как вы считаете, в чем вообще значение этого региона? Почему он вот время от времени кровоточит и приносит беспокойство даже федеральному центру?
Очень хороший вопрос. Вы знаете, я считаю, что значение Северного Кавказа ни в коем случае нельзя преуменьшать, но и нельзя его и преувеличивать. Потому что у Северного Кавказа, я бы сказал, такая двойная идентичность, может быть, даже тройная. Это часть России, это действительно уникальный регион с точки зрения культуры, традиций и так далее. И это еще часть мусульманского мира. И когда мы говорим о его принадлежности к России, как части России, и о том, что это часть мусульманской уммы, вот эти векторы идентичности, они, к сожалению, пока что не совпадают. Они порой противоречат друг другу. И это было заметно раньше. Может быть, даже в этом году это было несколько менее заметно. Но не будем забывать, что, наверное, как никогда, даже, может быть, больше, чем в 90-е годы, Северный Кавказ находился, не скажу под влиянием, но под впечатлением того, что происходило на Ближнем Востоке. Это не значит, что, так сказать, немедленно будет какое-то влияние исламского государства, произойдет исламская революция, но то, что там, на Северном Кавказе, и, наверное, в Дагестане особенно, хотя не только в Дагестане, но и в Кабардино-Балкарии, и в Чечне, повсюду, за этим, за Ближним Востоком, очень внимательно наблюдают, не в плане того, что мы будем использовать их как пример, а в плане того, что там, в общем, с точки зрения очень многих мусульман в том течении, в том числе на Северном Кавказе, идет война не против исламского государства, а против ислама. И не надо это, так сказать, как-то от этого уходить. Это очень сложная проблема, трудно объяснимая проблема потом. Но вот тем не менее, вот так оно и есть. И я считаю, что вот в этом году уходящем, с одной стороны, в общем, все было нормально. Я бы сказал даже так, могло бы быть хуже. Но, как мне представляется, происходило накопление вот этого негативного деструкционного потенциала. Сработает ли он в следующем году или через какое-то время, я не знаю. Но все предпосылки к тому, что эта дестабилизация может произойти, они по-прежнему существуют. И, может быть, даже они и усиливаются. Во-первых, благодаря внутренней ситуации в России, прежде всего экономической ситуации, а во-вторых, вот это, благодаря вот этому демонстрационному эффекту. Но посудите сами, пока что исламский радикализм, он непобедим. Не на Ближнем Востоке, а в общем нигде. Пока что он только распространяется. И, естественно, ощущение, что вот где есть такие мусульмане радикально настроенные, которые способны противостоять всем, большой коалиции, малой коалиции, это каким-то образом подстегивает вот эту вот религиозную идентичность и осознание того, что мы мусульмане, принадлежим к той части мусульманского мира, которая способна противостоять всем остальным. Вот это мы наблюдали в уходящем году. Как это будет реализовано на практике в будущем году, через год, мы посмотрим.
Ну вот, Магомед, тогда вопрос. Ощущается ли, по-вашему, по журналистике, какая-то героизация вот этих вот, может быть, экстремистов, которые сейчас подняли голову на мусульманском Востоке?
Это очень сложный вопрос. Скорее всего, это вызвало не героизацию, а массу теологических споров в исламской уме и на Северном Кавказе, и в Дагестане. Как я уже сказал, большинство салафитов Дагестана не поддерживают это вот проект, такой проект, как «Исламское государство». Они приводят свои соответствующие доводы, да, вот, которые высказали видные ученые, шариатские ученые, да, вот с мировым именем. Поэтому здесь только идут споры на этот счет, да, вот идут взаимные разоблачения. Но прямо могу сказать, что какой-то вот такой вот стройного фронта, да, вот представители исламского государства, которые вели бы какую-то пропагандистскую работу в социальных сетях, например, или так в общинах, например, не наблюдаем, да, потому что какой-то такой серьезной базы для такой вот поддержки пока не наблюдается. Поэтому сложно ответить на этот вопрос.
Да, давайте пошире взглянем, чем просто на Северный Кавказ. Как, по-вашему, Григорий, вот, может ли Европа, вот, куда нахлынул этим летом большой поток беженцев разного происхождения и часто мусульманского вероисповедания, стать очередной площадкой или, не дай бог, театром каких-то экстремистских проявлений?
Но мы видим, вот, анализируя ситуацию, например, на Украине, военный конфликт, если посмотреть на него, мы видим, как диаспора разных европейских, западноевропейских в том числе стран выдала бойцов на фронты Украины. Мы видим, как немало людей приехало из спокойных, благополучных стран для того, чтобы воевать, и некоторые даже говорили о том, что это джихад, воевать против России, как они это видели на востоке Украины. Поэтому, к сожалению, мне кажется, события в Париже показывают, что слишком много связей, слишком много неучтенного, слишком мало мы понимаем о том, какие процессы идут в этих общинах среди людей, которые живут в Европе. И, к сожалению, я думаю, что мы можем и оправданно беспокоиться о будущем даже спокойных европейских государствах.
Да, вот Алексею хотел бы тоже Всеволодовичу задать тот же вопрос. Как, по-вашему, может ли вот Европа, старушка, стать в новом году адресом беды?
Вы знаете, я бы тут, несмотря на все то, что там происходит, избегал бы слова сам беды. Вот так же, как я пытаюсь уйти от слова сам конфликт цивилизации. Происходит движение народов, происходит процесс движения культур. Это происходило всегда. Сейчас он просто обострился. И понять, что мы имеем дело, мы в Европе, да не только в Европе, но и в России, мы имеем дело не просто с мигрантами. Почему бы они, каким бы путем и из-за чего бы они ни приехали, это все-таки более многоплановый сам процесс, к которому мы не готовы. Не те, кто приезжает, не те, к кому приезжает. Этот процесс будет продолжаться, и нужно и нужны формы взаимоприспособления, которые пока что не выработаны. Они будут очень болезненно вырабатываться. К сожалению, мы в этом живем, мы не можем это остановить, запретить, поэтому взаимоприспособление – это единственный выход, а концептуального решения пока этой проблемы не найдено.
Согласны, Григорий?
Да, я, к сожалению, думаю, что мы рано положили на плаху провального эксперимента мультикультурализм, перефразируя слова Ангелы Меркель. Мы рано стали говорить о том, что вот плавильный котел в Европе провалился как проект, который в Соединенных Штатах имел, без сомнения, эффект. Нам нужно продолжать смотреть, что может быть сделано в этом направлении.
Да, но приближается Новый год. Как правило, вопреки религиозным всяким разногласиям, все люди разных вероисповеданий его встречают. Давайте пожелаем друг другу, чтобы он был спокойным. Хотя пока обстановка не дает такого повода для оптимизма. На волнах «Радио Свободы» звучала программа «Грани времени». На микрофон работал Владимир Карамурза-старший, редактор программы Андрей Трухан, продюсеры Дмитрий Налитов и Елена Колупаева.
Говорит «Радио Свобода». Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах 7305, 7485 и 9840 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».